Братья, в доктринальной части послания к римлянам имеется три темы, которые Павел рассматривает последовательно одна за другой. Первая тема – это осуждение, где показан весь образ как бы человечества, его греховность. Вторая тема – оправдание. И третья тема – освящение. Так вот, сегодня в этом часе, вот до обеда, мы закончим, надеюсь, первую тему послания к римлянам, тема осуждения. И поэтому давайте открываем послание к римлянам, 2 глава, 17 стиха. Отрывок такой у нас будет, римлянам 2:17, 3:8. «Иудеи под судом Божьим». «Иудеи под Божьим судом». В учебниках это страница 260-я. Страница 260. Открывайте одновременно и Библию, и учебники, и будем так следить. Страница. Братья, вы помните, да, последовательность, кто читает места Священного Писания? Два стиха прочитайте, пожалуйста. Римлянам 2 глава, 17 и 18 стих. Достаточно. Здесь, в этом месте Писания и в последующих стихах, Павел говорит прямо иудеям, откровенно, беспристрастно показывает настоящее положение вещей. Почему? Потому что и в Иудее, и на территории всей обширной Римской империи, где бы они ни находились, совершали служение в своих синагогах, обращались с людьми, они всегда и везде хвалились теми высокими привилегиями и положением, в которое они были поставлены Богом. И вот теперь Павел говорит, что их жизнь, она не соответствует тем заявлениям, которые они делали о себе, что их жизнь была в полном противоречии с теми привилегиями и с тем, вот, как бы с тем объемом похвальбы, которую они выражали. И вы смотрите, проследите по тексту, хотя и в учебниках есть, вы смотрите в Библию, братья, 16-17 стих. Здесь шесть таких притязаний на преимущество перед другими людьми. Первое какое притязание в 17 стихе. «Они гордились своей принадлежностью к иудейству». Вот ты называешься иудеем. Второе. «Они уповали на данный им закон». Третье. Конец 17 стиха. «Хвалишься Богом». «Они хвалились близостью с Богом». Теперь 18 стих. «Они знали волю Божью, они выбирали лучшее, то есть имели стандарт безошибочных норм определения ценностей». И, наконец, 6. «Они были воспитаны и научены на основании закона». Вот такие основные были притязания на преимущество перед всем остальным языческим миром. Дальше вы видите следующие два стиха, 19-20 стих. Тут уже Павел как бы конкретно обращается уже к иудею и говорит о пяти таких еще одних притязаниях, которые лично каждый иудей как бы имел, чем хвалиться. Кем считали себя иудеи? Путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев и имеющий в законе образец ведения и истины. И вот здесь, братья, Павел показывает людям, вот иудеям, что эти привилегии, преимущества, что они за собой влекут? Они влекут за собой большую ответственность. Какую ответственность? Жить в соответствии с полученным откровением, жить в соответствии с теми привилегиями, в которые они получили от Бога. Так вот, братья, чем большим познанием воли Божьей мы обладаем, тем больше наша ответственность перед Богом. Чем больше мы знаем, тем больше с нас спросится. И вот здесь определите, какой же грех они делали в связи с тем, что вот возникло вот такое положение вещей. Посмотрите на 41-й вопрос у вас в учебниках. Как можно назвать грех сватовства и зазнайства иудеев перед другими народами? Согласно Римлянам 2 главе 17:24. Вспомните обличение фарисеев Иисусом Христом. В каком грехе главном он их обвинял? в лицемерии. Это грех лицемерия. Теперь давайте еще одно сравнение сделаем. Вот первая привилегия в 17 стихе какая была? Посмотрите. «Ты называешься иудеем». Братья, иудеи были избранным Божьим народом. Они должны были быть миссионерским народом. Бог избрал иудеев, чтобы они во тьме язычества провозгласили единого, истинного Бога среди общего идолопоклонства. И чтобы они были как бы светом, действительно. Целью их существования было принятие откровения истинного Бога, ну и передача этого откровения другим. Но вот здесь вот как раз и они не соответствовали, не выполнили той миссии, которая была на них назначена. Более подробно вот историю израильского народа мы проследим в 9, в 10 и в 11 главах послания к Римлянам. Эти три главы посвящены как раз подробному разбору этого вопроса. Вот. И вот здесь, посмотрите снова на 17 стих внимательно, братья, Римлянам 2:17. И теперь, забегая наперед, без комментариев, просто прочитайте 23 и 24 стих. 23 и 24 стих. Какой контраст мы видим здесь в этих стихах? Исполняли они закон или нарушали его? Нарушали. Вот. И если теперь, братья, дальше такая логическая последовательность идет мышления. Если они его нарушали, теперь читайте, знаете, какое? Ну, 28 и 29 стих хотя бы. Тут 25 предлагается, ну, 28 и 29. Если они нарушали закон и назывались по 17 стиху иудеями, были они истинными иудеями или не были? Не были. Они не были истинными иудеями. И вот теперь посмотрите на такой вот как бы параллель. Точно так же, как язычники осуждены Богом за отвержение истины Божией, явленной в природе, в откровении, в провидении, в истории, так теперь иудеи также самоосуждены за нарушение того откровения, которое они получили от Бога. Таким образом, Павел теперь подводит итог сначала об язычниках, затем вот мы сейчас рассматриваем об иудеях, затем он будет обобщение всего этого делать и показывать безнадежность, погибельное состояние всего мира и иудеев, и язычников. И вот посмотрите, вот 46-й здесь вопрос, да? Несколько притязаний, вот, которые мы сейчас вот прочитали, вот, и чему они учили. Что было неверно в учении иудеев? Может, не совсем правильный вопрос здесь, наверное, поведение. Было неверно то, что устами своими одни учили одному, а жизнью совершенно другому. И вот по мнению, братья, что по вашему мнению? Кто больше заслуживает наказания? Какая группа людей? Привилегированных Богом или вот иудеев, или язычники? Иудеи, правильно, иудеи, да? Вчера мы говорили об этом, что ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его. То есть грех иудеев был намного больше грех перед Богом, чем даже грех язычников. И вот здесь, я думаю, можно делать практическое применение вот к разным группам, религиозным группам наших дней, ну, может, христианам по названию, которые только называются так. Вот. И еще одно такое положение. Братья, наверное, нам встречались такие люди, которые просто отказывались идти в церковь или быть верующими, потому что видели людей в церкви, которые не поступают соответственно тому, что они проповедуют. Да, говорят, вы хорошо проповедуете, были мы у вас на собраниях, говорите, ну вот я знаю верующего, который обманывает, а вы проповедуете, что не обманывать. Вы проповедуете там, чтобы каких-то таких плохих слов не говорить, а я слышал от него такие слова, которые сам никогда не произношу, и так далее, и так далее. Братья, и вот к этому стиху, который мы здесь читаем, посмотрите, 20... В, правильно, да? Здесь Павел говорит в этом отрывке, что еврей, нарушающий закон, не лучше язычника. То есть они получаются на одном уровне. На одном уровне. И давайте просмотрим. Вот, значит, мы прочитали 19 по 21 стих. Ну, проследили. И вот здесь 22-й. «Проповедуй, не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаешь и дела святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Это значит то, что Христос говорил, помните, о соблазнах, да? Невозможно прийти, не прийти соблазном. Но что дальше сказано? Горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Это касалось в первую очередь иудеев, среди которых вращался Христос, и которым говорил, братья, и это сегодня касается и нас с вами. Если люди видят неподобающее поведение, вот, несоответствующее, то это, конечно, отрицательную реакцию. И вот здесь давайте 25 стиха проследим. «Обрезание полезно, если исполняешь закон». То есть они хвалились, что они обрезаны, то есть имеют как бы завет на себе, на своей плоти, тот завет, который Бог с Авраамом заключил, что они носители как бы этого завета, участники. «А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием». То есть вот это внешнее, наружное, оно теперь не имеет никакого значения. Итак, посмотрите, 26 стих. «Если необрезанный, то есть язычник, соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?» Братья, здесь мы не должны понимать в абсолютном смысле «соблюдает постановление закона». То есть он действует в соответствии с тем откровением, которое ему явлено, он старается жить так, а иудей, получивший больше познания, не живет так, то получается, как бы они на одном уровне. «И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании?» Я думаю, что Павел берет эти формулировки из речей Христа. Вот помните, что язычники восстанут на суд и осудят его. Не осудят ли они так? Здесь интересную мысль приводит Поль Помервиль, что крещение в настоящее время в церквях может быть как бы истолковано как для христиан как новозаветнее эквивалент обрезания. То есть и обрезание у иудеев, и крещение у христиан – эти такие формы служения, через которые вот, люди становились иудеями, прозелиты принимали обрезание, становились вот, как бы принадлежностью иудейства. Так и сейчас человек принимает крещение, он становится членом церкви. И вот некоторые полагают основание спасения на этой внешней обрядовой стороне. Ну, в частности, взять вот такое вот, ну, уже в грубой стороне, может, православие. «Я крещенный, меня в детстве крестили, все, обеспечено спасение». Он этим гордится, он на это уповает, что ему как-то так застрахована будущность. И вот здесь Поль Помервиль предлагает в 49-м, смотрите, в этом боковом вопросе, заменить слово «обрезание» на слово «крещение». И посмотрите, что у нас получится. Я буду читать, братья, а вы следите. 28 и 29 стих. Следите, да? «Ибо не тот христианин, кто таков по наружности, и не то крещение, которое наружно на плоти, но тот христианин, кто внутренне таков, и то крещение, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога». Вот какая формулировка получается. Что такое крещение, братья? Это внешнее выражение внутренней веры. Что больше ценно перед Богом? То, что мы внутренне пережили, наше погребение со Христом, нашу смерть для греха, наше воскресение из мертвых, рождение свыше, вот эти внутренние процессы. Или же то, что мы вошли в воду, нас окунули, мы вышли из воды. Внутреннее. И если вот этого внутреннего нет, только есть внешнее. Человек принял крещение и вышел. Может ли оно его спасти? Может ли его обеспечить оправдание и рождение свыше, и усыновление, и так далее? Конечно, нет. Поэтому вот здесь, я думаю, можно провести такую параллель между иудеями, ну, и нашими днями, и акцентировать внимание больше на внутреннее, чем на внешнее. Вот по второй главе, братья, да, этот отрывок мы так вот просмотрели. Пожалуйста, по некоторым формулировкам или выражениям этих стихов есть вопросы или дополнение что-то вот этой мысли? Пожалуйста. Сейчас мы будем переходить к третьей главе. Ну, это имеется в виду в ветхозаветнее время, да? Если язычник становится прозелитом, то есть переходит в иудейство, он имеет обетование израильского народа. Конечно, имеет, братья, и имеет и сейчас, если даже и не становится прозелитом, потому что завет Бога с Авраамом. Помните Галатам? Это на минутку, может, отвлечемся, на две минуты. Помните завет с Авраамом? Когда Бог заключал завет с Авраамом? Написано, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вменилось в праведность когда? Когда уже было обрезание или до обрезания? До обрезания. Значит, Авраам был на положении язычника, так сказать. Потому что твой корень, твоя родина в земле, там вот этой, помните, Исаия, Иезекииль пишет, на каком положении был Авраам, когда выходил из Ура Халдейского. Тогда еще не было израильского народа. А Авраам уже поверил Богу. Кстати, есть вопрос об Аврааме здесь у нас. Я думаю, в конце как раз мы будем ответим. Четыре вопроса здесь. И вот об Аврааме там мы порассуждаем немножко. Значит, и теперь все, которые принимают Иисуса Христа, они все наследники завета Авраама, потому что завет обетования, он включал в себя оправдание по вере, и те обетования, которые Бог давал Аврааму, они все исполнились в Иисусе Христе. И для прозелитов, и для непрозелитов, просто язычников, которые мы сейчас принимаем, и становится написано, все вы сыны Божьи по вере в Иисуса Христа, вот, и семя Авраамова. Помните Галатам 3 главу мы изучали? Так вот, братья, продолжая вот эту как бы дискуссию, вот такое рассуждение с иудеями, Павел продолжает в 3 главе. Давайте отследим 3 главу. Значит, как бы вопрос сам задает. Если все это так, верно все то, что он сказал во 2 главе, тогда, естественно, у иудея мог возникнуть вопрос. Вопрос. Какое преимущество быть иудеями, какая польза от обрезания? Если это так, если не имеет этого внешнего значения, то зачем тогда Бог такие обетования, такие повеления давал? Неужели нет никакого преимущества? И Павел, конечно, здесь подробно отвечает на эти вопросы. Первые два стиха просмотрите. «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено в Слово Божие». Значит, самое большое преимущество – это было то, что Бог дал им Слово Божие. Действительно, во тьме, которая царила тогда, когда Израиль, например, был в Египте, когда Израиль получал от Бога закон, это было такое жуткое представление о Боге, искаженное. Люди впали в идолопоклонство, создали своих богов, свои космогонии, свои теории происхождения мира, о Вселенной, о потустороннем мире. И вот Бог, когда дал закон Израилю, и через это слово люди получили понятие о Боге, кто такой Бог, каков его характер, какова его сущность, какое отношение его к греху и вообще к роду человеческому. Им доверил Бог свое слово, чтобы это слово они могли понести дальше, просвещая тьму язычества и идолопоклонства, в котором находился мир. Это, конечно, было им верено. Но вот все дело в том, что Израиль, он не соответствовал требованиям, не стал миссионерским народом, чтобы быть светом для окружающих людей. Да, слово они получили, но дело в том, что они нарушили завет с Богом, и поэтому не могли в действительности считаться иудеями, как бы наследниками Божьих обетований. Вот здесь продолжается, да, такой вот вопрос. Что же из этого следует, спрашивают они. Значит ли это, что Божьи обетования оказались несостоятельными? И вот Павел здесь отвечает. Третий стих, давайте смотрим. «Если некоторые и неверны были, то неверность их уничтожит ли верность Богу, Божию? Никак». То есть всегда во всякой логике, в отношениях о Боге, о Его действиях, нужно всегда исходить из того, что Бог прав, а человек нет. И Павел цитирует здесь, да? Павел здесь в 4 стихе цитирует как бы 50-й Псалом. «Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Братья, недостаток веры у людей, он не влияет на верность Божию. Помните, написано, если мы пребываем неверны, что о нем сказано? Он верен, он верен. И вот здесь пятый вопрос, в пятом стихе. «Если же наша неправда, то есть наша неправедность, наша греховность, неверность открывает правду Божию, то что же скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по рассуждению человеческому. Никак. Иначе как Богу судить мир? Ну и седьмой стих. «Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же меня и же судить как грешника? И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы токучим? Праведен суд на таковых». Братья, понятна мысль или нет? Давайте рассмотрим. Значит, почему Бог разрешает нам грешить и потом наказывает нас за это? Ну, как бы позволяет. Если наш грех открывает яснее доброту Божию, почему нас судит за это? То есть, были такие ложные, как бы, учения или обвинения несправедливые в адрес апостола Павла, что он так учил. Что действительно, чем больше человек грешит, тем, естественно, Бог больше ему будет прощать. А чем больше Бог прощает, тем больше возвеличивается Божья благодать, Божья милость. И даже вот полагают, что дело Николаитов, учение Николаитов к этому и сводилось, что они вели раздузданный образ жизни, грешили и знали, что чем больше грехов они делают, просят прощения, Божья благодать возвеличивается прощением их большего количества грехов. И это, конечно, было кощунственно над истиной. Это было лжеучение, которое они вносили. И вот здесь Павел говорит, что кто так рассуждает, последнее предложение 8 стиха. «Праведен суд на таковых». 8 стих. «И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро?» Так, конечно, Павел не учил. Так, это было неправильное представление о благодати. Это было искаженное такое вот толкование. И Павел знал, что некоторые злословят его и говорят, будто они так учили. «Праведен суд на таковых». То есть это неверное такое понятие. Вот по мысли этой, братья, можете, вопрос какой-то, может быть, или неясно вообще здесь изложено? Ясно, да? Прочитайте, пожалуйста, братья, с 9 стиха и до 18. До 18. Следующий, кто будет там читать, братья? Пожалуйста, пробудите брата. С 9 стиха. Да-да, дальше.
Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились в пути до одного негодного, не делающего добро, нет ни одного. Как открытый гроб, языком своим обманывает, я аспидом отпахи, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на проведе огромны, разрушение и пагуба на путях их, они не знают, где им
достаточно. Братья, смотрите, в 9 стихе есть выражение: «Мы доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом». То есть Павел подводит итог. «Мы доказали». Где доказали? Вот в Римлянам в 1 главе, с 18 по 32 стих, Павел показал нам, что все язычники и прежних поколений, и современники Павла, они находятся под Божьим судом, потому что нарушили, отвергли то откровение всеобщее, которое Бог дал им. Здесь, во второй главе и в третьей главе, до 8 стиха, он показывает, что иудеи в равной степени такие же грешники и находятся под Божьим судом. И теперь вот здесь, как бы обобщая и язычников вину, и вину иудеев, Павел цитирует здесь и псалмопевца, и пророков. Некоторые здесь несколько мест объединены, как бы цитаты из нескольких книг Ветхого Завета, чтобы дать такую общую картину, представление о греховности человека, о человеческом сердце. Вот, описывается такое. Конечно, не говорит о том, что каждый человек вот выполняет, вот все эти грехи в жизни его встречаются, но каждый может найти себя в одном из этих стихов или в нескольких. Посмотрите на 264-й странице, у кого не открыто изображение, да? Такая вот схема. Святой Бог проявляет свой гнев на людей, которые отвергают его откровение. И вот здесь в кругу вы видите человек. Вот, слева иудей, справа язычник. Язычники познание греха через что получали? Через совесть. Через совесть Бог им давал, внутренний голос. Иудеи получали познание греха через закон, через 10 заповедей и весь закон, который вот был записан Моисеем. Но в результате того, что все это, и язычники через совесть, и иудеи через закон, то познание греха, которое они имели, вот, они не соответствовали этим стандартам, то гнев Божий, он изливался на тех и на других, и такой итог, здесь мы вот слышали в 19 стихе, заграждаются всякие уста, то есть и иудеев, и язычников, и весь мир становится виновен перед Богом. Посмотрите, сколько раз здесь встречаются слова, да? Все, нет ни одного и так далее. Несколько раз слова эти здесь встречаются. Я думаю, в этом отрывке можно просто подчеркнуть в нашей Библии вот эти слова, чтобы увидеть, что Слово Божие подытоживает как бы всех. Братья, вот в 19 стихе, 19-20 стих, еще раз, кому большей части обращается к Павел? К язычникам или к евреям? Посмотрите внимательно. К состоящим под законом. Кто состоял под законом? Евреи. И вот Павел им говорит, если закон говорит что-то, да, если закон говорит, он же говорит к состоящим под законом. И теперь вывод. Заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. И, наконец, последнее, братья, заключение, да? 56-й этот вопрос, вы дома ответите на этот вопрос. К какому заключению приводит нас 20 стих? То есть, ищущих возможности спастись законом. Как своими словами, братья? Ну, скажите своими словами. Значит, закон не был дан с той целью, чтобы спастись. Закон был дан как средство познания греха, да? Вот, то есть, он закон был как бы, ну, для очищения нечистоты. Он был зеркалом, но не мылом. Вот, пожалуйста, у нас зеркало, мы подходим. Это зеркало показывает нашу внешность. Но само зеркало не может нас очистить. Нету такого средства. Зеркало не предназначено для этого, чтобы нас очистить. И вот закон как раз был зеркалом, и сейчас является тем, в котором человек может увидеть всю свою нечистоту, всю свою внутреннюю сущность, побуждение и оценить их в соответствии с Божьим законом, прав он перед Богом или нет, и насколько он виновен. Поэтому закон был, другими словами, как бы градусником, который показывает температуру больного, но не может его вылечить. Вот. И вот здесь, братья, посмотрите, да, 266-я страница, такой отрывок, я думаю, хорошо его внимательно так прочитайте дома. Второй абзац, 266-й страницы, что здесь вот, когда мы ознакомились с картиной человечества, мы поражаемся не тому, что человек может погибнуть, а тому, что человек может быть спасен в таком состоянии. Это впечатление особенно сильно при чтении первых трех глав послания к римлянам. И вот здесь, братья, Павел показал греховность человечества, и каждый теперь может себя здесь видеть, и действительно, кто внимательно читал это послание, первый раз, может, читатели в Риме, они могли прийти только к этому заключению, что и они сами включены в это число, что весь мир становится виновен перед Богом. Теперь, братья, несколько таких вот слов, переходя уже, мы в следующий раз, завтра уже перейдем к новой теме оправдания. Здесь люди нуждаются в таком положении, оказавшиеся, в двух вещах. В первое – это в помиловании от приговора Божьего, от осуждения. Это первое, чтобы снять вины, новое положение перед Богом. И в силе, чтобы жить соответственно Божьему закону. И вот Павел будет нам об этом говорить. Что под помилованием мы будем говорить – это оправдание, новое положение перед Богом, как бы снятие вины. Вот. И второе – это освящение, когда речь будет идти о силе, через которую человек может побеждать грех и жить правильной христианской жизнью. Вот эти страницы, эти листы, которые мы сейчас, братья, прошли, вы, пожалуйста, дома домашнее задание – ответите на все вопросы. Я повторяю, карандашом лучше писать ответы на эти вопросы. Карандашом. И завтра, перед тем, как мы будем переходить к теме оправдания, мы подытожим по всем этим урокам ну, основные вопросы, и будем продвигаться дальше. Братья, вот здесь вопросы как раз по нашему материалу. Я сейчас на эти вопросы давайте обратим внимание. И вчера вечером поступили эти вопросы, и времени уже у нас не было. И как раз они по теме наших рассуждений. Вот. Первый вопрос по Римлянам 1:21. Римлянам 1 глава, 21 стих. Написано так. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих». Ну, вопрос такой, что значит «осуетились в умствованиях своих»? Братья, слово «осуетились» стоит такое греческое слово там, то есть потеряли смысл, потеряли цель. Что такое суета? Это пустота, это бесцельность. То есть они утратили способность ясно видеть и слышать. Некоторые выписки сделал. Они предались бесконечным спорам, пустым выдумкам и безумным фантазиям. Когда истина оставляется, и как они заботились иметь Бога в разуме, тогда естественное следствие заблуждения увеличивается. И человек, чем дальше от истины, тем он больше впадает в темноту заблуждений. Во всей области своих помышлений они потеряли смысл, цель жизни, что привело этих людей просто к бессмысленному существованию. Вот осуетились в умствованиях своих. То же самое, но немножко в другой форме. 28 стих, посмотрите. Тоже вопрос. Здесь такой, здесь есть вопрос. Значит, как понимать превратный ум? Но я думаю, это такой неверный, извращенный, искаженный ум. Предал их Бог превратному уму, то есть предал их во власть их заблуждений и их порочного образа мышления. Превратный ум – это ум, лишенный здравого смысла и рассудительности, способности отличать одно от другого, так что они не в состоянии были отличать своей правой руки от левой в духовных вопросах. Братья, кто задал этот вопрос, особенно вот откройте Ефесянам 4 главу. Мы давайте соединим с этим местом. Ефесянам 4 глава, 17 по 19 стих. Посмотрите, это место как бы подтверждает послание к римлянам и больше даже расширяет его. Да, братья, кто открыл, прочитайте. Может, не обязательно в последовательности, но у кого открыто, встаньте, прочитайте. 17, 18, 19.
«Поэтому я хвалю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как вы поступали, больше не
Вот вы видите, как раз Павел как бы, ну, повторяет мысль, которую он излагает в послании к римлянам. Вопрос об Аврааме, братья. Интересный вообще вопрос. Такого вопроса я как-то и не встречал. Вот, то есть, ну, стоит задуматься. Чем Авраам угодил Богу, что Бог вызвал его из Ура Халдейского? В целом, конечно, если бы вопрос был, чем Авраам угодил Богу, нам ясно, да? Написано в Евреям, без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Так вот, в Бытие, в 15 главе, в 6 стихе написано, поверил Авраам Богу, и это менилось ему праведность. Но дело в том, что это было после выхода из Ура Халдейского. Это было уже в процессе его странствования, когда Бог объявлял ему свои обетования и обещал. Но вот вопрос, чем он угодил, когда он находился там еще, в Ура Халдейском, среди идолопоклонства, почему Бог Авраама, а не какого-то другого человека вывел оттуда. Что? Библия, конечно, об этом не говорит конкретно, да? Вот нет, мы можем сейчас так вот говорить, выводы. А вот где место Писания? Братья, одно место интересное нашел. В Библии, давайте откройте, Иисуса Навина, 24 глава. Открыли, да? Иисуса Навина, 24 глава. Посмотрите, как сказано во второй стихе. Иисуса Навина, 24:2. «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора. И вот Фара и Нахор что делали? Служили иным богам. Об Аврааме этого не сказано. Есть еще места из пророков. «Но я взял отца вашего Авраама из реки и водил его по всей земле Хананской и размножил семя его и дал ему Исаака». Взял его из реки. Братья, когда мы читаем вот характеристику Авраама, даже отец Авраама, Фара, был идолопоклонником. Нахор, они поклонялись идолам. Но вот об Аврааме, видимо, вот Авраам как раз соответствовал, откликнулся на вот это всеобщее откровение. Хотя действительно было и устное предание, да? Вот мы видим по роду от Ноя. Но Бог являл это первоначальное откровение о себе, и нигде в Библии не сказано о том, что Авраам как-то участвовал в этом идолопоклонстве. Он реагировал на то, что совесть его говорила, он прославил Бога в творении его, и вот Господь видел его сердце, он видел его веру, он заранее как бы все это предопределил, и это входило в его планы. И как раз, видимо, Авраам даже и по той жизни, которую он вел в Уре Халдейском, соответствовал Божьему призванию. Вот из таких текстов, как этот, вот мы можем найти их, несколько текстов, и в речи Стефана, который он проповедует, в проповеди апостола Павла, и в проповедях, то есть вот в речах пророков, которые как бы делали какой-то анализ народа израильского, начиная от Авраама. Авраам вот был таким человеком, которого Бог увидел как бы праведным и вывел его оттуда, чтобы сделать его родоначальником народа израильского. Еще вопрос такой один, да? Братья, сколько у нас еще минут? Еще минут пять, да, есть? Наверное. Вопрос. Что? До часу, да? Вопрос, наверное, у нас. Здесь вопрос, может, не по теме, а может, немножко с темой нашей. Значит, вопрос такой. При изгнании бесам повелевают идти в бездну. Ну, это, наверное, вспоминается здесь, что Христос, когда в Старой Гадаринской был, бесы просили о чем? Чтобы не отсылал их в бездну. И просили его о чем? Они, чтобы войти в свиней. Господь им позволил. Они уходят именно туда. И могут ли они вскоре выйти оттуда? Вопрос из бездны. Братья, здесь мы нигде в Евангелии не читаем, что бесы действительно ушли в бездну или уходили в бездны. Я так понимаю это место, почему так вот здесь вот Христос сказал. Дело в том, что дьявол и падшие ангелы, демоны знают свою конечную участь. Они знают, что в одно время они будут ввержены в бездну. И помните, написано в Великой скорби, когда читаем книгу Откровения, «К вам сошел дьявол великой ярости, зная что? Что ему остается немного времени». Так вот, демоны и демонический мир, они знают, что будет время, когда вместе с дьяволом будут ввержены в бездну. Когда Христос только вышел на свою миссию, стал проповедовать в синагоге человек, и мы видим, там бесноватый был, еще случаи, где они, бесы, кричали Христу: «Знаем тебя, кто ты, святый Божий, ты пришел прежде времени мучить нас». То есть они знали, что он будет, но они знали, что еще не должно прийти время. А вот раньше он пришел, это будет, братья, это будет. Помните, написано, что дьявол был вложен в бездну, и здесь имеется в виду и его демоны, которые вот на тысячелетнее царство, а потом и озеро Огненное. И поэтому вот здесь вот они просили, чтобы не стал их бездну, чтобы не совершал свой суд. Я не думаю, что вот когда, значит, изгоняются бесы, он сразу идет в бездну. Просто они просили о том, чтобы не наступил тот момент суда, который в будущем будет, чтобы он сейчас не наступил. Вот о чем они просили. Потому что если мы следуем правилам, ну, как бы, герменевтики, то следует в контексте других мест рассматривать это место. Христос сказал, когда нечистый дух выйдет из человека, куда он идет? В бездну? По безводным местам. Он также ходит вот в пространстве, в воздухе, вот по земле, ища все. И потом, что он с ним, он может сделать? Он может возвратиться, если найдет дом выметенным и пустым, незанятым. Так вот, здесь, конечно, идет речь не о том, что когда изгнание бесов, они все идут в бездну, а идет речь о том, что когда-то они будут ввержены в бездну, и этого они боятся, они страшатся. И даже Павел говорит, и бесы веруют, и что делают? И трепещут в ожидании вот этого суда, который когда-то наступит в будущем. Книга Иова, 38 глава, 21 стих. Место там Писания. Конечно, ты тогда уже был рожден. Вот ты знаешь это, число дней твоих очень велико. Некоторые думают, что человеческая душа, дух существовали до рождения человека. Вот, ну, это учение и реинкарнации, наверное, да, этого из буддизма, вот, в индуистской религии. Может, здесь ирония со стороны Бога? Поясните, пожалуйста, эту тему. То есть, ну, место Писания, братья, для ясности можете открыть. Книга Иова, 38 глава. Открыли, да? Книга Иова, 38:21. Братья, как понимать это место, да? Ну, я тоже так понимаю, что где-то читал толкование такое, что здесь вот это было присуще тому языку, вот стилю, вот оборотам речи, которым пользовались в то время. Я в Новом Завете нахожу такое похожее место. 1 Коринфянам 4:8. Апостол Павел использует вот такую же самую, как бы, ну, подход. Братья, посмотрите, откройте 1 Коринфянам 4:8. Прочитайте сначала первую половину стиха, пожалуйста, чтобы интереснее было для вас и понятно. 1 Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Прочитайте до точки. Прямой смысл здесь идет или ирония? 1 Коринфянам, 4:8. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Если бы стояла точка, смысл был бы неясен. Что дальше он говорит во втором предложении? «О, если бы вы и в самом деле царствовали». Значит, в самом деле царствовали они или нет?
Нет.
А Павел говорит им царствовать. Видимо, вот такой же оборот речи здесь приводится. Просто Бог ставит его в такие условия, чтобы он сознал свою ничтожность, свою ограниченность в противовес мудрости Божией. И это привело его в такое сокрушение, что он говорит, «Руку полагаемый на уста мои, что я буду отвечать тебе?» То есть я считаю, что это здесь не прямой смысл. Так, ну это уже к вопросам и ответам, братья, совсем на вечер. Может быть, это? Братья, ну в целом, как вы видите, тема осуждения у нас подошла к концу. Вот. Я прошу вас, пожалуйста, кто не заполнил дома из этой темы ответы все, заполните, чтобы эта тема была закончена, чтобы к нам к ней возвратиться, знаете, когда? Только на экзамене. Вот. Чтобы писать. И с завтрашнего дня, даст Бог, мы начнем новую тему, тему оправдания. А сейчас еще ответы на вопросы и потом молитва.
Значит, друзья, у нас 15 минут до обеда. Есть смысл использовать их с пользой для ответов на вопросы. Как определить тему проповеди, если едем на посещение малой церкви, где ты еще ни разу не был? Как правильно дать пищу? Значит, друзья, в этом случае, если вы не знаете состояние церкви, не можете ориентироваться на нужды церкви, значит, мы проповедуем то, что у нас есть. Николай Степанович, объясните, пожалуйста, в каких случаях дается десятина, а в каких не дается. Например, родители подарили недвижимость, но по обстоятельствам мы ее продаем и приобретаем другую недвижимость. В каких случаях должно обязательно отдавать, а в каких не обязательно? Значит, братья, вопрос пожертвования – это вопрос добровольности перед Богом. Здесь очень сложно выработать позицию, одинаковую для всех. Ну, например, подарили дом. Ну, ясно, что это приобретение. А я дом не планирую продавать. Хотя по Ветхому Завету, я-то должен был бы оценить этот дом и десятую часть внести, то есть найди эти деньги и внести, потому что написано, принесите все десятины, и чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков. Ясно, подаренный дом – это прибыток. В случае, если вы продали дом и купили другой, Безусловно, лучше от стоимости дома дать десятину. Но внести это в обязательное требование, что ты только так должен поступить, я бы не вводил. Человек дом продал и за эту же цену дом купил. Или купил за меньшую цену, а за остальные деньги купил мебель. И в данном случае так же оно и получилось. Друзья, безусловно, лучше дать десятину из того, что у вас получилось. Но в жесткий закон мы все равно это не вводим. Не вводим. Кому-то подарили дом, кому-то подарили машину. Просто библейский принцип. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Подарили тебе машину, оценил десятую часть от этой машины и внес в церковь. Это лучше. И поэтому просто мы больше благословений получаем, чем больше мы жертвуем. Вот такой подход библейский. Но если кто-то дом продал, кстати, такое довольно редко бывает. Мы же ориентируемся, кто-то продал дом, а в церковной кассе наша не увеличилась. Она должна резко увеличиться в данном случае. Поэтому мы уже знаем людей, которые с дома не дают. В Римлянам 3.10 и 3.23 написано: «Нет праведного ни одного». А Ной был праведник. Братья, написано: «Закон, ослабленный плотью, был бессилен». Почему Иисус Христос был послан в мир Богом Отцом? Потому что не стало праведных на земле. Понимаете эту мысль, да? То есть люди не могли исполнять тот закон, который существовал. И поэтому Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти людей. Но отдельные персонажи, они были до закона, до того, когда закон появился, и когда закон уже был. Ну, например, написано: «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и местам Господним беспорочно». Кто это были такие? Захария и Елисавета. То есть отдельные люди, они все равно были. Это как яркие светильники были в этом мире, это были пророки, и не только пророки, которые все-таки сохраняли праведность перед Богом. И написано: «Вы приступили к духам праведников, достигших совершенства». Были люди, которые умирали до Иисуса Христа, и были праведники. Могу ли я повторять? Ага, ну это я уже отвечал. Брат Николай, сколько раз вы прочитали Библию? Не знаю, друзья, не знаю. Я вам скажу, почему не знаю. Потому что традиции подсчитывать количество прочтенных раз раньше не было. Когда появилась эта традиция, когда начал выходить календарь для чтения Библии, это было примерно 10 лет назад. Вот. И люди начали подсчитывать. А раньше мы не подсчитывали. Читали, в общем-то, не было цели укладываться один раз в год, такой цели не было. Хотя многие укладывались раз в год и больше, вот. А некоторые не укладывались, просто чтение. Позиция прочитывать один раз в год, она появилась с появлением календарей, годичного чтения Библии. Раньше календарей не было, поэтому читали, как умели. Поэтому примерно до 90-го года, я уверовал в 75-м году, и до 90-го года я не прочитывал Библию. А после 90 старался прочитывать один раз в год, но уже считать не стал, потому что это, смысла уже в этом не было. По каким принципам избирают, к примеру, служителя? Значит, служителя, ответственного за объединение. Или в совет церквей, в узкий круг. По каким признакам, братья? Я не знаю, по каким признакам. Я могу сказать, как это делается. Сказать, да? В совете церквей это делается так. Члены совета церквей присутствуют, посторонние не присутствуют. И каждому члену совета церквей дается такая бумажечка. Он должен написать 5 человек, которые хочет видеть в узком круге. И все пишут. А потом подсчитывает. И те, кто набрали больше голосов, 5 человек, они входят в узкий круг. Вот таким образом. Без дополнительных голосований. Ну вот так избирать. Ответственно в объединении. Вы знаете, друзья, в моем в моей практике избиралась один раз, но не здесь, на Кавказе, это было в Сибири, я участник был. Там поступали точно так. То есть каждый человек написал одну фамилию. 120 служителей написали одну фамилию, и кто набрал больше, тот и стал ответственным. Вот такой порядок был. То есть обычно это, да, обычно это решается максимальным большинством голосов. Вот таким образом. Да. В Совет Церквей, друзья, это происходит двумя вариантами. Первый вариант. Объединение, например, Кавказ, хотят, чтобы их человек был в составе Совета Церквей. И они обсуждают в своем кругу и ходатайствуют перед Советом Церквей, чтобы его ввели в состав Совета Церквей. В Совете Церкви это ходатайство рассматривается, едет человек в церковь поместную, если согласен в Совете Церкви, в поместную церковь, спрашивает мнение церкви. И, ну, например, я член Совета Церквей. Приезжает человек в церковь Тимашовскую, спрашивает мнение церкви, если церковь единодушно согласна, чтобы я был в Совете Церкви. Это первый этап. Второй этап – Краснодарский край служителей спрашивает, а третий – Кавказ. Если совпадает в церкви, в объединении и в Совете Церквей, в этом случае вводят в состав Совета Церквей решением Совета Церквей. То есть последнюю точку ставит решение Совета Церквей. Второй вариант. Совет Церквей видят какого-либо брата, подходящего для центральной работы. И Совет Церквей рассуждает об этом брате и ходатайствует перед объединением и перед поместной церковью, чтобы дали согласие на его членство там. И механизм последний остается таким же последующим. Ну, вот так и все. Сотрудники точно так, как члены Совета Церкви. Сотрудники – это перспективные кандидаты в состав Совета Церкви, сотрудники. Хотя сотрудник не всегда становится членом Совета Церкви. Бывает, он из года в год остается сотрудником, и так и уходит к Богу сотрудникам. Такое бывает, да. Бывает, когда члена Совета Церквей переводят в сотрудники. То есть был член Совета Церквей. Один раз в 4 года всех пересматривают, всех членов Совета Церкви, могут перевести в сотрудники. А меня по общему принципу, как и всех, привилегий никаких не создавали для меня. Так, следующий вопрос. Можно ли человеку говорить, что Господь мне открыл, и я так сделал, а потом поменял свое мнение через некоторое время в другую сторону? Братья, со словом «Господь мне открыл» советую вам быть осторожными, потому что иногда мы наши собственные мысли или желания выдаем за «Господь открыл». Ну, например, понравилась сестра, и он говорит, мне Господь открыл, вот ты должна быть моей женой. Да никакой не Господь, она просто тебе понравилась, и все. Так бывает чаще. Или вот, например, проповедник выходит, братья и сестры, вот мне Господь открыл и начинает проповедовать. То есть Господь бывает часто ни при чем. Человек свои собственные мысли выдает за откровение Господне. Тем более, смотрите, здесь в записке написано, Господь открыл, а потом время прошло, и он мысли поменял. То есть Господь передумал, получается, да? Нет. У Господа так не бывает, что сегодня он открыл так, а завтра иначе. То есть Бог поменял мысли, и уже человек иначе должен делать. Это как раз и бывает, что собственные мысли или собственные желания выдают за волю Божью, а потом желание поменялось, и воля Божья поменялась. Да, пожалуйста.
Господь положил на сердце говорить на эту тему.
Я считаю, братья, что если мы говорим, Господь положил на сердце, можно так говорить. Я же не хочу вам сказать, что вообще нельзя говорить, что Господь открыл. Бывает, когда мы убеждены, что Господь открыл. Просто убеждены. Бывает, мы убеждены, что Господь положил на сердце. Если мы не убеждены, то можно сказать иначе. Братья и сестры, у меня лежит на сердце с вами рассуждать о любви Божией к человеку. У меня лежит на сердце. Если убежден, что Господь открыл, можно так сказать. Николай Степанович, подскажите, каким образом вы подбираете текст для проповеди? Тем более, когда нужно говорить каждый день. Значит, братья, вообще у меня будет тема эта, выбор текста. И я там поделюсь охотно, как это происходит у меня. Поясните, пожалуйста, что значит отдать себя людям на практике. Я скажу, друзья, есть христиане, преданные церкви, и делают все, чтобы в церкви было лучше. Ну, например, они для церкви много жертвуют. Если строится дом молитвы, он много времени проводит на доме молитвы. Как только свободное время, так он идет туда и там работает. Куда надо ехать, например, или возникает какая-то работа, он первый поднимает руку. Ну, например, братья и сестры, надо разгрузить КамАЗ. Пришла машина с литературой, а время 9 часов вечера, и снег идет, и холодно. Так, кто желает? Раз, этот человек сразу руку поднимает. Братья, таких людей обычно сразу видно. То есть это люди жертвенные, это люди преданные, это люди готовы работать для других. Поэтому так вот и отдать себя, отдать людям на служение. Это у нас будет еще такая сторона слуга. Вот в портрет проповедника слуга. Такой вопрос. Понятие «израильский народ», «евреи» и «иудеи» идентичны или «иудеи» – это конкретное выражение, принадлежащее колену Иуды по посланию к римлянам? Наверное, это брату Лене надо сказать. Или отвечать, или как? Значит, братья, это зависит от текста. От текста, от конкретного текста. То есть иногда по тексту речь идет только об одном колене. Иногда под словом «иудей» имеется в виду израильтянин или еврей. Ну, например, не тот иудей, кто таков по наружности. Здесь речь идет об Израиле в целом. То есть в послании к римлянам часто иудей, и имеется в виду не представитель колена Иудина, а представитель израильского народа. Почему упоминается иудей, но например, не Симеонова колена или еще какое-то? Потому что, друзья, 10 колен, они рассеялись. Осталось 2,5 колена, в котором доминировало колено Иудина, и поэтому их стали называть иудеями. Вот и все. Но, тем не менее, подразумевается израильтянин. И о каких яствах идет речь? Евреям 13.9. Время есть еще у нас, да? Последний уже вопрос остался. Евреям 13.9. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, питающиеся ими. Я думаю, друзья, здесь надо порассуждать, надо прочитать будет контекст. Мы поразмышляем на эту тему и потом вам ответим. Так быстро, точно трудно будет ответить. Ну что, друзья, вопросов нету больше устных? Помолимся.